Привет-привет! Вы слушаете подкаст «Ритмы жизни». Подкаст о том, как обрести внутреннюю гармонию. И с вами его автор и ведущая Катрин. Этот выпуск я хочу посвятить обзору, моему впечатлению, моему отзыву о книге Опры Уинфри. Если вы знаете, кто такая Опра Уинфри, это телеведущая, известная на Западе, в Америке, практически икона американской поп-культуры. Но она хоть и общается со звездами кино, спорта, политики, музыки, тем не менее, больше всего, на мой взгляд, она прославилась именно в сфере духовности, личностного роста, саморазвития. В какой-то момент она, если не ошибаюсь, стала самой богатой темнокожей женщиной в истории. Не знаю, как сейчас, на данный момент. И у нее свой телеканал. Какое-то время Опра работала просто журналисткой, просто на телеканале и начала брать интервью у различных звезд, да, у селебритис. Но с годами шоу Опры Уинфри с одноименным названием шоу Опры Уинфри, оно становилось все более и более популярным. Люди смотрели ее всех возрастов, всех национальностей, и в какой-то момент Опра поняла, что она не хочет работать на какие-то другие телеканалы, она хочет свой телеканал. И, собственно, завела его. На этом телеканале стало выходить телешоу Soul Sunday, что переводится дословно как «душа» и «воскресенье», ну то есть «душевное воскресенье». И вот там Опра, первая из всех вообще авторов передач современности, начала звать к себе людей, экспертов из различных профессий в области психологии, в области личностного роста, в области эзотерики и вообще духовности. Можно сказать, что Опра проложила дорогу всем этим людям к широкому кругу зрителей. И да, Опра уже издавала книги до этого, как вы можете догадаться, мотивационного характера, что-то из разряда «поверь в себя», «поверь, что ты достоин своих желаний, и у тебя все обязательно получится». Но эта последняя книга, она стоит особняком, и она меня очень сильно впечатлила. Главная причина, по которой я решила сделать на нее рецензию, а также на несколько других книг, которые я буду освещать в ближайшее время, это то, что данные книги пока что вышли только на английском языке. Тем не менее, я думаю, не за горами то время, когда они выйдут на русском. Просто мне кажется, что в России в целом имя Опры Уинфри не настолько на слуху, как, скажем, за границей. И вот, пользуясь такой возможностью, первой послушать данную книгу в оригинале, потому что я слушала именно аудиокнигу, и я хочу как раз и поделиться своими первыми впечатлениями. И надо сказать, что книга написана в очень интересном формате. То есть она не просто написана Опрой Уинфри, а она написана в диалоге, в соавторстве с Брюсом Перри. Брюс Перри, сейчас зачитаю вам из Википедии справку о том, кто это такой. В первую очередь это американский психиатр, в настоящее время старший научный сотрудник Академии детских травм в Хьюстоне, штат Техас, и адъюнкт профессор психиатрии и поведенческих наук в медицинской школе Файнберга в Чикаго, штат Иллинойс. Справка из Википедии. Так вот, Опра выступает больше даже как интервьюер, но который делится также своими личными историями, то есть не просто задает вопросы, но и что-то тоже рассказывает. А Брюс Перри уже делится своим исследовательским медицинским опытом и тоже рассказывает всяческие истории. Сразу же предупрежу, истории, которые рассказаны в этой книге, они не для слабонервных, не для людей, скажем так, с тонкой душевной организацией, да, впечатлительных, потому что это истории про вещи, которые нанесли глубочайшие травмы. Но это истории с хорошим концом, потому что, конечно же, Брюс Перри делится тем, как эти травмы исцелить. Правда, сразу скажу спойлер, что нету какого-то определенного способа, нету какой-то волшебной таблетки, по крайней мере, в книжке. Однако сама книга заставила меня очень сильно задуматься, погрузиться в дальнейшие исследования. Я потом очень много материала изучала касательно детских психотравм и и стала собирать различные способы, да, работы с нервной системой, работы с психикой и, конечно, опыт других людей, коллекционировать. Ну так, давайте еще разок сначала. Значит, сначала я посмотрела интервью. Интервью, которое вышло на телеканале «Опры», которое можно посмотреть в интернете в свободном доступе, где она и доктор Перри так красиво на природе сидят и беседуют, и просто рассказывают что-то о выходе этой книги, да, о чем она будет, какие вопросы затрагивает. И главным образом книга называется... Господи, я же не сказала название этой книги до сих пор. Книжка называется «What happened to you?» — «Что случилось с тобой?» И у них весь диалог построен вокруг вот этого главного вопроса, что они говорят о том, что люди должны спрашивать не «что с тобой не так?», «в чем твоя проблема?» друг друга, а они должны спрашивать «что с тобой произошло?». Короче, это о том, что мы в жизни встречаем очень много поведения, да, людей, которые обусловлены на самом деле их детскими травмами, а не какой-то адекватной реакцией на происходящее. И тут я скажу даже больше, да, от себя добавлю, что на самом деле почти все реакции людей — это все реакции на интерпретацию происходящего. Да, то есть человек интерпретирует то, что с ним происходит, и уже выдает какую-то реакцию, да. Но если вы думаете, что интерпретация происходит посредством мышления, мозга, да, то есть мы, с нами что-то случилось, мы такие стали, подумали, интерпретировали все как-то и потом уже среагировали, то это, к сожалению, не всегда так. Большинство наших реакций происходит благодаря интерпретации, которую делает более древние отделы нашего мозга, скажем так. И эти отделы нашего мозга по иерархии находятся как бы ниже мышления. Это лимбическая система, которая дает мгновенный ответ. Да? Она сначала оценивает обстановку вокруг нас, и если считает, что обстановка опасная, то выдает реакцию на опасность. Это реакция «бей, беги или замри». Проблема в том, что у людей с посттравматическим синдромом, чтобы вы понимали, это не только люди, которые там пришли с войны, да, у которых вот эти флешбеки яркие, которые не могут жить нормальной жизнью, потому что они до сих пор себя на войне ощущают. Это расхожее мнение о посттравматическом синдроме, которое мы получили там из голливудских фильмов. А тем не менее, на самом деле, посттравматический синдром, им обладают практически все люди, да, потому что практически все мы травмированы в той или иной степени, вот, и у кого-то этот посттравматический синдром выражается более ярко в каких-то ситуациях, у кого-то это может быть просто реакция тела, у кого-то могут быть какие-то симптомы, которые будут не привлекать особого внимания. В общем, обо всем этом очень хорошо и подробно написано в книге. Так вот, наша лимбическая система имеет такую эмоциональную память, которая записана с момента чуть ли не зачатия нашего. И если происходило какое-то травмирующее событие, то эмоциональная память запоминает это. И потом может дать стрессовый ответ в дальнейшем в жизни на какие-то триггеры. То есть вы можете сидеть в офисе, вам написал там имейл, скинул ваш начальник или руководитель, сказал, что вы там плохо что-то сделали в презентации, да, и у вас может начаться реакция на этот стресс до того, как вы обдумали, до того, как вы рационализировали, да, поняли, что ничего страшного, в принципе-то, там в этом письме не сказано, да, то есть вы уже можете начать гонять стрессовые мысли. Вы можете потом еще долгое время после работы это обдумывать, да, там испытывать тревогу, проблемы со сном. И это только один из примеров, не знаю, тысячи возможных реакций. Когда мы реагируем, не успев обдумать, и когда реагирует в первую очередь наше тело, да, которое хранит эту эмоциональную память о травме, потому что человек, который может так отреагировать на своего начальника, может быть, его в детстве отец унижал морально, да, и у него вот эта эмоциональная память говорит ему о том, как действовать, что нужно нервничать, что нужно переделать всю свою работу заново, что нужно ублажить начальника, лишь бы только он не начал кричать на него, как кричал в детстве его отец. Хотя, может быть, умом он понимает, что кричать на него никто не будет. Ну, конечно, Брюс Перри рассказывает о более таких серьезных случаях, более травмирующих, более серьезных симптомов посттравматического стрессового расстройства, нежели то, что я описала. Ну, а Опра Уинфри делится с нами историями своего детства, которые, конечно, тоже ужасают. Не знаю даже, стоит ли об этом говорить в подкасте, потому что грустно, очень-очень грустно. И самое главное, то, что она рассказывает, это то, что для нее это было нормой. Ребенок, который растет в суперстрессовой, супернестабильной обстановке, у которого родители могут вести себя абсолютно неадекватно или жестоко по отношению к этому ребенку, к сожалению, такой ребенок не знает ничего другого. И он думает, что это норма. И он может даже защищать своих родителей, если кто-то извне попытается помочь ему выбраться из этой ситуации. Так вот, начну все-таки, если вы впечатлительные, я вас предупредила. В общем, отец и мать Опры Уинфри, можно сказать, были совсем юны. И отец не раз повторял ей в жизни, что ее бы не было, Опры не было бы, если бы ему не захотелось узнать, что под юбкой у ее матери. Практически эта беременность наступила случайно, мама была очень молода, естественно, у нее не было возможности закончить универ, потому что она родила ребенка, будучи подростком. Практически с раннего возраста Опра была отправлена к бабушке на воспитание, а бабушка ее была потомком рабов афроамериканских. И это было такое время, когда еще, ну, то есть Опра, у нее достаточно приличный возраст, я не знаю, сколько ей лет, 60 плюсом, вот, и это было то время, когда она была маленькой, да, когда темнокожие люди работали в основном горничными, да, в какой-то вот таком, не то чтобы в таком низшем, непривилегированном положении, когда у них не было особо гражданских прав, они не могли учиться, работать наравне с белыми людьми, где-то еще сегрегация была в некоторых штатах, поэтому воспитывали детей они, ну, как придется, и, в принципе, мечта ее бабушки была, чтобы Опра выучилась хорошо в школе и стала покладистой служанкой в чем-нибудь доме. Она воспитывала ее кнутом в основном, я имею в виду, с применением физической силы. Однажды маленькая Опра окунула руку или там помыла руки в той воде, которая была, предназначалась для питья, которая была набрана в ведра, и ее бабушка увидела это и так ее отхлестала, что кровь с нее текла и не могла остановиться, и после этого ей нужно было одевать свое воскресное платье, чтобы идти в церковь всей семьей. И, естественно, она испачкала свое платье, и ее еще и за это наказали. Но это лишь пример того, какое было ее детство ранее. Никто не говорил ей слова любви, никто не говорил ей, что она ценный, нужный ребенок. Все, что она выучила в своей жизни, это то, что ей необходимо подстраиваться под других людей и быть так называемым people pleaser. Это в переводе с английского. Вот нет такого выражения в русском. Помните, как я вам говорила, что в Америке они всем дают очень удобные ярлыки, которые вот на каждое какое-то явление у них очень удобный ярлык. Но если переводить дословно, то это такой угодник, да, угодник других людей. People pleaser — это человек, который все время пытается, боится, что другие люди расстроятся, что другие люди будут злиться, поэтому он пытается им так угодить, чтобы у них даже не было повода злиться в его присутствии, да, потому что, естественно, любую перемену настроения в этом человеке такой people pleaser возьмет в свою вину. И это, конечно, предопределило первую веху ее карьеры, когда она была журналистом, брала интервью. Но самое интересное, что за свою карьеру Опра взяла, наверное, несколько тысяч интервью у различных звезд ТВ, кино, шоу-бизнеса и даже у легендарных преступников. И у каждого человека, у которого она брала интервью, она спрашивала про его детство. Ей всегда был интересен один и тот же вопрос. Что повлияло на этого человека? Что сформировало то, кем он стал? И в этом я, конечно, с Опрой полностью солидарна, потому что это единственное, что всегда меня интересовало во всех человеческих историях. И вот еще один пример из книги, когда она брала интервью как раз у преступника, который просидел очень много лет в тюрьме, и вот, наконец-то, вышел, и вся Америка об этом заговорила. В своей жизни он перепробовал все, это были плохие компании, наркотики, и поножовщина, и ограбления вооруженные, и, если не ошибаюсь, то он сел за убийство. И Опра его спросила: «А кем ты хотел быть в детстве?» И он, не задумываясь, ответил, что всегда хотел быть врачом. Тогда Опра спросила: «А почему? Ты знаешь, почему ты хотел быть врачом?» И тут он задумался и просто немного выпал. То есть эфирное время идет, а человек молчит, он ушел в себя буквально на несколько секунд, но эти секунды длились просто бесконечность, как описывала Опра. И тут он наконец вздохнул и сказал: «Да, кажется, у меня случился инсайт», потому что он понял, что он всегда хотел быть врачом, потому что именно во врачебном кабинете это было единственное место, где к нему были добры. То есть его мама была настолько к нему жестока, она его практически ненавидела. Ну, скорее всего, у нее было какое-то серьезное расстройство личности, потому что один раз, когда он приходил со школы домой, а он неплохо учился и вообще был таким хорошим примерным мальчиком, у него, естественно, было братья и сестры, если я не ошибаюсь, он был старший, за них еще нес ответственность. И вот как-то раз он получил долгожданную пятерку по какому-то предмету, пришел домой, и мама, услышав это, то есть он с порога ей сказал: «Мама, я получил пятерку, представляешь?» И она с порога метнула в него какой-то стеклянный предмет, который разбился рядом с его головой. И он даже не понял, за что она разозлилась. Так вот, когда они с мамой ходили по записи к врачу, да, к доктору, доктор улыбался и так хорошо относился, и очень вежливо разговаривал, и самое главное, его мама тоже была доброй и тоже так вежливо разговаривала, и сразу же она с особой теплотой к сыну относилась, но только в присутствии докторов, потому что, конечно, не хотела перед ними показаться плохой матерью, и его это как ребенка настолько впечатлило, видимо, сел это на подсознание, что он безумно хотел стать именно доктором, потому что он мозг ребенка сделал такую связь, что если я буду доктором, мама к мне будет хорошо относиться. Ну и дальше вы можете представить себе, да, с таким-то отношением дома, потом в подростковом возрасте начался бунт, он связался с плохой компанией, и дальше все просто пошло под откос. Опра интервьюировала и Джонни Деппа, как раз-таки про его детство я рассказывала в первом выпуске подкаста, и Уилла Смита из второго выпуска. То есть все вот эти истории, они изначально всплыли на диване у Опры Уинфри, а затем уже кто-то из этих звезд создал свои автобиографии, где поделился, да, теми же историями своего детства болезненными. Как Опра Уинфри вообще познакомилась, сошлась с доктором Брюсом Перри? В какой-то момент своей жизни Опра поняла, она была очень травмированным ребенком, как я вам уже сказала, плюс дважды пережитое насилие. По-моему, после одного из инцидентов она родила мертвого ребенка или что-то вот такого плана было. И она себе сказала, что она больше вообще не хочет никогда иметь детей, она посвятила себя карьере. Но она решила, что если у меня не будет ребенка, то я помогу каким-то детям другим. В общем, она себе такую миссию избрала, и она отправилась в Южную Африку, в Кейптаун, и там основала школу для девочек из как раз-таки неблагополучных семей, из неблагополучных условий жизни. То есть некоторых из этих детей просто забирали из семьи, да, и помещали в эту школу для того, чтобы создать для них благоприятные условия. И когда Опра Уинфри впервые вот это сделала, то есть проект, ну, естественно, какое-то время занял, да, очень много ресурсов, плюс у нее же все-таки жизнь там в Лос-Анджелесе, она ездила на другой конец света, и наконец-таки была открыта эта школа, они сделали все, что могли, чтобы в этой школе были самые лучшие учителя, которых они собирали там чуть ли не по всему миру. И они столкнулись вот с таким явлением, что девочки просто не могли учиться в хороших условиях. То есть у них началась реакция вот этого посттравматического стрессового расстройства. Они саботировали процесс учебы, они бунтовали. Они начинали вести себя грубо и девиантно. И как объясняет доктор Брюс Перри, да, к которому Опра тогда обратилась за помощью, потому что она не понимала, что происходит, он объясняет, что им было слишком некомфортно, что к ним хорошо относятся. То есть дети, которых забрали из условий, к которым они привыкли, что к ним плохо относятся, они привыкли, что отец пьет и мама бьет и так далее. И им было слишком некомфортно. То есть у них сработал такой механизм, что где-то опасность. Наверняка какой-то подвох меня ждет, что не может быть, чтобы ко мне взрослые так хорошо относились. Ну и вот тогда, пару или тройку десятков лет назад, и началось сотрудничество Опры Уинфри и Брюса Перри. На тот момент он еще не был настолько важной фигурой в академическом мире. Да и изучение травмы, психотравмы, да, это тоже еще не было у всех на слуху. Это сейчас все говорят про травмы, это сейчас все, кто занимается каким-то личностным ростом и саморазвитием, стараются исцелить свои травмы и понимают, что в этом кроется ключ к счастью. Тогда, конечно, это все было ново, и Брюс Перри, он практически пионер в этой области, да, наряду с другими выдающимися там учеными, исследователями, психотерапевтами, которые тоже свои исследования проводили в этой области. Ну и как я сказала в начале, что это аудиокнига, да, она в аудиоформате, то есть это фактически такой диалог. Ты слушаешь эту книгу просто как интервью какое-то, хотя в этой книге также, в самой физической книге, есть много графиков очень интересных, схем, иллюстраций того, как работает наше мышление, мозг, как развивается мозг. И я скачала себе PDF-ку и смотрела ее тоже, потому что там много отсылок к этим картинкам, и параллельно слушала в аудиоформате. И надо сказать, что было очень приятно слушать, потому что у Брюса Перри такой бархатный голос, он так спокойно все объясняет. То есть такое ощущение, что вот эту книгу со всякими научными терминами и научными объяснениями можно было дать послушать и ребенку, ну, подростку, да. То есть настолько как-то вдумчиво, вкрадчиво вот он все разжевал и объяснил. Что же помогает нам излечить психотравмы, по мнению Брюса Перри? Но если мы посмотрим на саму Опру Уинфри, она вообще никогда не обращалась к услугам психотерапевтов, несмотря на то, что у нее такой богатый опыт общения с ними. На примере самой Опры Уинфри Брюс рассказывает, что помогает, да, людям. И у Опры Уинфри уже во взрослом возрасте появилась подруга. И это единственный человек в ее жизни, который начал к ней относиться с безусловной любовью и безусловным принятием. И это подруга, которая никогда не меняла к ней отношения, независимо от того, какая популярность, да, была у Опры Уинфри. И вот Опра просто разговаривала с ней, просто проговаривала ей какие-то свои проблемы. Грубо говоря, это просто общение, настоящее, искреннее человеческое общение. И, в принципе, психотерапевты, хорошие психотерапевты то же самое и делают. Я параллельно еще изучала труды других психиатров, да, это не касается данной книги, но это дополняет вот эту теорию Брюса Перри о том, что простое общение и искреннее слушание может исцелить другого человека от его травм. И вот как раз я говорю про исследования других психотерапевтов, которые добавляют в свою практику метод активного слушания сердцем. То есть когда ты настраиваешься на человека, на своего там пациента и пытаешься услышать его сердцем, как бы это ни звучало там для вас сейчас, непонятно, вот. Но действительно слушать не умом, то есть не пытаться как-то анализировать логические там пытаться выводы, да, делать сразу же в своей голове, а именно попытаться услышать искренне то, что хочет выразить душа этого человека. Также Брюс Перри большое внимание уделяет ритмам. Он говорит о том, что мы, люди, вообще существа по своей природе ритмичные, да, то есть все, что нас окружает, все имеет какой-то ритм. В основном, конечно, когда мы живем в городе, нас окружают хаотичные ритмы, но с момента зачатия, да, когда ребенок еще в утробе находится у мамы, у него все внутри животика ритмично, то есть он плавно покачивается в своих околоплодных водах и слышит звук биения сердца маминого. Ну и, конечно, работу маминых органов слышит, и все это определенные биоритмы. И вот он объясняет, что когда ребенок рождается, да, и вот он, например, плачет, мы инстинктивно хотим его покачать, мы инстинктивно начинаем петь ему какую-то песенку, да, с определенным ритмом, с определенным там количеством повторений и так далее. То есть любые какие-то повторяющиеся действия, они постепенно начинают ребенка успокаивать. Сразу оговорюсь, что мне есть еще очень много чего дополнить из других источников, из своих собственных наблюдений, но я пока буду придерживаться вот основной линии все-таки того, что в книжке, да, было. Конечно, очень большую роль доктор Перри отводит привязанности. Привязанности в жизни ребенка. Потому что привязанность — это вот эта связь, эмоциональная, физическая, вначале физическая, потом только эмоциональная, да, связь между родителем и ребенком, а если точнее, то между матерью и ребенком, да. Ну, в американских текстах стараются быть политкорректными, поэтому они говорят родитель или любой человек, который оказывает заботу этому ребенку. Вот, то есть они так мягко имеют в виду, что вместо матери может оказаться другой человек, но все равно для ребенка он как бы заменяет маму. Так вот, если этот главный человек в жизни ребенка выражает предсказуемое, повторяющееся поведение, то тогда ребенок понимает, что он в надежных руках, потому что иначе ему не на что больше опереться, да, то есть он беспомощный, он там, когда родился, вообще плохо видит, плохо слышит, там, все вот это вот, да, то есть он не может сам никак передвигаться, хотя, знаете, вот у меня сейчас флешбэк в памяти, вспоминаю, когда мне родился Даня, мой сын, первые вот буквально там неделя-две после родов, ты думаешь, что рождается такой беспомощный кулек? На самом деле нет. На самом деле я помню, как у него была такая борьба за выживание в какой-то момент, когда ночью он уснул, и я уснула, и мы уснули в одной кровати. Наверное, один из первых разов, когда мы уснули в одной кровати, и он проснулся, и стал ползти по мне, хотя вы понимаете, что дети начинают ползать там месяцев 8 где-то, да? Вот, но здесь немножко другие ползки, тут задействовано просто все тело, и я помню, я проснулась от таких звуков, даже стыдно их изображать, но это вот так вот было, такой, как раненый солдат такой полз по мне, вот, дополз до груди, присосался. Вот, и как бы я проснулась, увидела эту картину и такая, ого, нифига себе, вот это вот жажда к жизни, вот это вот воля и, не знаю, инстинкт выживания, потому что, конечно, ожидать, что двухнедельный младенец будет такое совершать, это немножко вне разума. Но вернемся к Брюсу Перри. В общем, он говорит о том, что так как дети, да, в каком-то возрасте, до какого-то определенного возраста вообще абсолютно беспомощны, они зависят полностью от мамы. Мама для них — это главный источник питания, комфорта, вообще жизни в целом. То отсутствие мамы, либо отсутствие своевременной заботы от мамы, да, это будет очень травматично восприниматься психикой ребенка, потому что психика ребенка может воспринять, что мамы просто нет, она исчезла, ее съели хищники, и вот это вот все. Соответственно, психика включит стрессовый ответ, так как ребенок не может бежать или драться, да, в юном таком возрасте, то его единственным стрессовым ответом будет притвориться мертвым. Ну и вот как раз из этой книжки я узнала, что первые 2 месяца жизни ребенка, они самые критичные для формирования наиглубочайшей травмы, да. По данным исследования Брюса Перри, они исследовали более 74 тысяч человек. Именно травма вот в эти первые два месяца жизни, она гораздо больше влияет на здоровье и на психику человека, и на продолжительность его жизни, и развитие его болезней в дальнейшем, нежели травмы, которые были получены в возрасте от 2 месяцев до последующих 12 лет, то есть первые 12 лет жизни против первых 2 месяцев. И это, конечно, очень сложно понять, когда ты становишься родителем, потому что все дети плачут, и если ребенок очень долго плакал, а потом резко замолчал и успокоился, многие могут подумать: ну здорово, значит, это работает, значит, я и буду так делать. А в этот момент ребенок мог подумать, что его мама умерла, исчезла. Не то, что подумать, а его тело дает ему такой сигнал, что раз мамы нету, раз она не приходит и не удовлетворяет мою потребность, значит, ее нету, ее больше не будет. И ребенок не успокаивается, а он замолкает, потому что его тело включило режим притвориться мертвым. Далее, конечно же, Брюс Перри делится множеством ужасных, травматичных историй, которые в большей степени результат жестокого обращения, да, со стороны взрослых. Ну и не забывайте, что Брюс Перри когда-то написал книгу «Мальчик, которого воспитали как собаку». То есть и это еще не самый страшный случай в его практике. И вот Брюс Перри говорит о том, как ввести вот этот ритм или какую-то практику, которая в себе ритм содержит, в свою жизнь и насколько она целительна. Потому что даже случай с ветераном, который служил во Вьетнаме, у которого было жуткое посттравматическое стрессовое расстройство, там, условно говоря, какой-нибудь звук мотоцикла на заднем фоне, и он уже думал, что взрываются бомбы, и от него ушла жена, у него там вся жизнь порушилась из-за того, что у него было такое стрессовое, да, расстройство. И в итоге он встретил женщину, которая как бы полюбила его, несмотря на это все, и они пошли на танцы. И они очень долгое время танцевали, ну, вы понимаете, ритм, танцы, музыка ритмичная, и у него начали проходить симптомы посттравматического стрессового расстройства. А это было в самом начале еще карьеры доктора Брюса Перри, который его наблюдал как психотерапевт, но как его лечить, он не знал, да, то есть как бы у него не было какого-то готового рецепта или протокола для лечение посттравматического стрессового расстройства. И тут его пациент приходит через несколько месяцев и говорит: знаете, у меня давно уже не было флэшбэков, у меня все хорошо. Он начал его расспрашивать: чем вы занимаетесь, куда вы ходите, что вы делаете. И оказалось, что вот он ходил со своей новой женой на танцы. Ну, еще один случай из его практики - это мальчик, у которого было ужасное, не буду описывать вам в подробностях детство до того момента, пока его социальная служба не забрала от его родителей и не поместила в приемную семью, к которой к нему тоже очень плохо относились. Там отец заставлял вообще, они просто специально, да, коллекционировали приемных детей, они их изводили физическими упражнениями, заставляли их бегать по лестнице вверх-вниз и так далее. И если в первой своей биологической семье травмы этого мальчика пришлись на довольно-таки ранний возраст, то есть у него был один ответ биологический — это «замри», да, «замри, пока с тобой происходит что-то невероятно ужасное», то во второй семье, где он рос, у него было желание бороться, да, то есть вы помните, да, «бей, беги или замри». И он несколько раз сбегал из этого дома, но его всегда возвращала полиция, пока не вскрылось, что он там тоже жертва жестокого обращения, его, наконец, забрали и оттуда. О, нет, знаете, что там произошло? Там произошло такое, что когда он бегал по лестнице, он что-то добежал до верхнего этажа и упал оттуда. То ли его отчим сбросил, то ли он сам упал, там неясно. Но самое главное, что он получил черепно-мозговую травму. И вот тогда уже полиция стала заниматься этим и поняла, что он в таких вот жестоких условиях там был. Доктора Перри пригласили к этому мальчику, когда он был в больнице. И его навестил его родной отец и его приемный отец. И так как мальчик был в коме, Тем не менее, его тело среагировало, да, определенным образом, то есть определенной стрессовой реакции, типа там потоотделение, типа то, что волосы дыбом встают и так далее. И вот как раз стрессовые реакции на появление биологического отца, это были стрессовые реакции «замри», да, вот этот вот биологический ответ «замри», «притворись мертвым». И реакция на появление отчима, это была как раз-таки стрессовая реакция, когда у тебя все тело напрягается для борьбы, да, то есть «бей-беги». И вот удивительно, но этот мальчик, когда он вышел из комы, он проснулся, и у него стерлась память. У него стерлась память обо всем вот этом ужасном опыте, через который он проходил, но память тела осталась. И так как возвращаться ему ни в одну из этих семей нельзя было, его придумали поместить в дом престарелых. И что интересно, что вот этот мальчик, Джесси его, кстати, зовут, он также реагировал до вот этой всей истории, очень сильно реагировал на шум, да. Он не мог учиться в школе, он был очень агрессивный по отношению к учителю. И тоже доктор Брюс Перри выяснил, что учитель просто пользуется тем же одеколоном, которым пользовался отчим мальчика. То есть мальчик в присутствии учителя просто чувствовал вот эти флешбеки, да, он становился агрессивным, потому что у него включался режим «бей или беги». Ну и когда его, наконец, поместили в дом престарелых, там он прожил, в принципе, остаток своего детства, да, и уже в следующий раз доктор Перри с ним встретился, когда Джесси был 18 лет, и он был спокойным, уравновешенным. То есть это оказалось для него идеальная среда, где не было громких звуков, раздражителей, триггеров, где люди очень-очень замедленные такие, потому что это дом престарелых, и при этом они все его очень сильно полюбили и очень хорошо к нему относились. Также он занимался с ними каким-то спортом или каким-то видом деятельности, уже не вспомню сейчас каким, но ритмичным. И в итоге доктор Перри наблюдал уравновешенного, гармоничного такого молодого человека, который идет с расправленными плечами, который уверен в себе, который очень добрый, щедрый, трудолюбивый. И доктор Перри с ним провел целый день, там периодически какие-то вопросы задавал, но он не хотел это превращать в такой экзамен, да, медицинский, поэтому он задавал вопросы около различных других тем, да, просто отвлеченных. И потом в конце дня он ему сказал: «Можно я все-таки тебе задам вопрос касательно той причины, по которой я здесь?» И Джесси такой говорит: «Ну, задавайте». И доктор Перри его спросил: «К тебе не вернулась память?» И Джесси, конечно же, там помрачнел, посмотрел вниз, завис на какое-то время, а потом сказал: «Да, я все помню». Но через пару мгновений он переключился и снова стал жизнерадостным человеком и таким образом подтвердил то, что среда все-таки способна исцелить, не способна стереть память, но способна исцелить последствия посттравматического стрессового расстройства. Когда у нас не реагирует тело, то мы прекращаем реагировать на эти мысли о прошлом. Ну и моя любимая тема, конечно, немного о материнстве. Там Опра Уинфри и Брюс Перри, они затрагивают такую тему, что сейчас в западном мире, в особенности в Америке, ну невозможно, просто невозможно растить ребенка в одиночку. Даже двоим родителям достаточно сложно справиться, да. Но давление, которое оказывает условия, да, в обществе на матерей-одиночек, оно вообще как бы просто невероятное, потому что, помните, я говорила вам в прошлых выпусках, что в Америке нету такого отпуска по уходу за ребенком, как в России, трехлетнего. Нету таких условий, чтобы женщина оставалась дома с ребенком и имела какую-то финансовую поддержку, да, то есть если ты там мать-одиночка, то фактически дети повешены на тебя. При этом тебе необходимо и зарабатывать, и как-то оплачивать услуги няни, садиков, которые работают там только до полудня или до обеда. При этом ты должна как-то реализоваться, да, как социально реализоваться, профессионально реализоваться. И, в общем, все вот эти вот моменты, которые общество навязывает, да, на женщин, которые решают стать матерями. И, конечно, не все решают стать матерями-одиночками. Чаще всего такое получается не не по большому желанию. Они говорят о том, что раньше в истории никогда такого не было. Вот эти вот все любимые мои легенды о том, что раньше мы жили в общинах и все друг другу помогали растить детей. Ну, такое часто слышу во всякой литературе профессиональной, ну, психологической, но, честно говоря, мне слабо верится в то, что вот прям вообще всегда так было в жизни. Я думаю, что нет, так не было. Я думаю, единственное преимущество, которым обладали люди прошлого, это то, что они сами росли в больших семьях, где много детей, и, в принципе, получали с раннего возраста опыт обращения с детьми. Потому что мы, когда растем в больших городах и оказываемся родителями впервые, то мы фактически впервые сталкиваемся вообще с тем, что такое младенец, что такое ребенок, и вот это вот все. А вот эти вот легенды про то, что раньше были племена, сообщества, куча рук, готовых тебе помочь, честно, мне кажется, что сложные времена были всегда. Да и к тому же у людей вообще не было в приоритете ментальное здоровье, психическое здоровье, имею в виду, да, своего ребенка. Это только вот буквально последние десятилетия появился такой приоритет у новых родителей. То есть я к тому, что раньше родители не думали о том, как бы воспитать психически здорового человека, как бы сделать его счастливым и верным в себе и уравновешенным. Люди думали о том, как бы ему выжить вообще, да, как обеспечить выживание своему ребенку. Это уж в первую очередь, во вторую там образование или какую-то карьеру или еще что-то. Еще большая благодарность этой книге за то, что Опра и Брюс Перри, они пролили свет на такой механизм, как диссоциация. Диссоциация — это фактически производная от механизма «притворись мертвым». Просто диссоциация — это то, что делают люди, да, непроизвольно в стрессовых ситуациях. Например, ребенок может сидеть за партой и как бы уйти в свой внутренний мир, да, начать где-то в своих мечтах зависать, и в этот момент его учитель спрашивает: повтори, что я только что сказал. А ребенок не может. На самом деле ребенок не понимает, почему так происходит. Или, допустим, дома занимается там папа с ребенком, да, делают уроки, и папа ему что-то объясняет, и он уже вот с раздражением уже из себя выходит, а ребенок как будто бы не слышит. В одно ухо влетает, в другое влетает, и сам же на себя злится, сам же расстраивается, почему я не могу повторить, что сказал папа, да, и папа думает, что проблема в интеллектуальных способностях ребенка, но на самом деле это просто диссоциация, реакция на стресс. То есть первый раз, когда случился стресс, психика вот этот включила механизм «замри, притворись мертвым», и после этого в стрессовых ситуациях, допустим, связанных с учебой, да, в конкретном примере, у человека включается диссоциация. И таким образом можно объяснить, почему многие люди не могут концентрироваться на какой-то информации, или слышат часть информации, а часть вылетает, или некоторые люди не могут на работе оставаться, да, какое-то время, то есть им необходимо менять работу постоянно, они не могут долго работать на одном месте. И проблема современного общества в том, что мы таких людей сразу же вычеркиваем и думаем, либо он слабый, либо он глупый, либо что-то с ним не так. Но мы не понимаем, что это не то, что он там глупый, да, у него каких-то не хватает чего-то, а это просто реакция на стресс. И таким образом мы можем быть более терпимы к самим себе, да, понимая механизмы вот этой диссоциации, или к своим детям тоже начать понимать, начать исследовать, а что родило эту диссоциацию. А может быть, ребенок меня боится. Ну и, собственно, это такая большая тема, большое такое поле для самоисследования, для работы над собой. И подытожим, да, что мы в итоге получили, какие методы исцеления травмы предлагает нам Брюс Перри. Банальное общение и социальные связи с разными людьми, которые будут искренне тебя слушать, которые не будут тебя газлайтить, которые будут стараться валидировать твои чувства, принимать их и давать тебе возможность высказываться, проживать свои чувства. Это все ритуалы, которые связаны с ритмичными какими-то действиями и повторениями. Ну и, конечно, обеспечение какой-то безопасной, бестриггерной среды. В книге вскользь затронуты темы медитации, других таких инструментов для самопомощи. Ну и самая такая большая тема, которая нас ждет в завершении книги, которая шла красной нитью, да, через весь сюжет, это, наверное, путь к принятию и прощению своей мамы, потому что Опра Уинфри в конце жизни ее мамы проводила с ней много времени в хосписе. Ну и в какой-то момент почувствовала, что вот он, тот момент, когда она может сейчас уехать домой, а завтра вернуться уже к пустой кровати. Что необходимо сказать какие-то главные слова своей матери, да, что необходимо наконец-то облегчить свою душу и поговорить. Но, наверное, она понимала, что вот прям поговорить ей не удастся, да, что это невозможно. Но ей хотелось сказать маме самое главное, то, что она ее простила. При этом, как она описывает это время, что она уже такую карьеру построила, да, уже там заработала миллиарды, уже помогла куче людей, уже из каждого телевизора страны вещала про прощение и принятие. И при этом до сих пор не могла позволить себе какой-то искренний душевный разговор со своей мамой на эту тему. И эта история, знаете, она показывает о том, как все-таки для нас много в этом слове «мама», что мама — это целый мир для человека. Пока мы растем, когда мы вырастаем, да, мы убираем как бы эту иллюзию, мы думаем, что мама — это просто какой-то человек, который может жить где-то даже в отдельном доме, может быть, даже в другом городе. Мы на всю жизнь оставляем вот эту вот зависимость от того, получили мы принятие и любовь в детстве от мамы, да, от самого главного человека в жизни, или не получили. Когда ты сам в позиции родителя, да, ты не понимаешь, насколько это важно для ребенка. Ты можешь понять это только находясь на его месте. Ну и Опра Уинфри это поняла. Она приняла свою маму такой, какая она есть, не ожидая от нее ничего взамен. И, в принципе, это она ей и сказала в последние минуты их прощания. Потому что, когда она уехала в тот вечер из больницы, на утро она уже узнала, что ее мама умерла. Так что вот так, друзья. Вот такая история. Мне эта книга очень понравилась, как я уже сказала. Эта книга подтолкнула меня, вообще всколыхнула мой такой очень большой интерес к изучению процессов развития мозга, да, изучению формирования детских травм и того, как их исцелять, терапии детских травм. Ну и, конечно, родило во мне такую мечту о более светлом, более экологичном в психологическом плане будущем для наших потомков. Потому что то, что сейчас происходит в мире, да, что все люди начинают как-то заниматься своим психическим здоровьем, начинают как-то более осознанно относиться к родительству. Это должно дать свои плоды в будущем, и это то, над чем я хочу работать всю свою жизнь. Я благодарю вас за внимание. В следующем выпуске я разберу книгу Льюиса Хоуса, которая называется «Маски мужественности». Это книга про 9 масок, которые надевают на себя мужчины, которые прячут под этими масками свою настоящую природу. Это о том, что в мире мужчин нельзя быть чувствительным, нельзя быть эмоциональным, нельзя показывать настоящего себя. И мальчики, вырастая, как бы становясь юношами, начинают выбирать себе какую-то маску, под которой они будут жить и доказывать всему миру, что они вот эта маска, и скрывать настоящего себя от мира. Об этой книге я уже как-то писала в своем блоге в Инстаграм, и с тех пор эта книга так и не вышла на русском языке, поэтому стоит ее осветить в этом подкасте, как вы считаете. А я на этом с вами прощаюсь, до следующего выпуска, спасибо, что были со мной, пока-пока.